Слава Господу! Ты посмотрел на своего ближнего, как в зеркало, и что ты там увидел? Аминь. Это хорошо. Мне уже жена успела спеть песню, пока микрофон передавала. Кто-то помнит эту песню, кто-то не помнит. «Гляжу в тебя, как в зеркало, до головокружения». Слава Богу, что мы можем видеть друг в друге Иисуса Христа и узнавать Его не только глядя на друг друга, но и узнавать Его в делах, как в своих, так и в ближнем своем. Правда? И чтобы Бог увидел те дела, которые мы делаем. Потому что Он сказал, вы будете творить дела и больше, чем Я творю. Если Он сказал это, значит, мы должны это делать. Если мы это не делаем, то значит до нас не дошло это слово. Или нас одолела лень. Или еще какие-то потусторонние факторы, которые преградили нашу христианскую деятельность во славу Бога. Потому что христианин, он не может быть лентяем. Христианин не может быть ничего не делать и просто ждать обещанного. Он должен трудиться во славу Бога. Аминь. Вы согласны со мной? И каждый из нас должен трудиться. Поэтому, чтобы увидеть друг в друге Иисуса Христа или показать через себя Иисуса Христа, тебе надо трудиться. Скажи, мне надо трудиться. Вы согласны со мной? Все сказали? Или кто-то не хочет трудиться? Мы сейчас свяжем дух лени и изгоним его прочь. Но трудиться надо. И надо еще посмотреть, над чем трудиться. Надо еще познавать Бога, чтобы знать, как трудиться. И так далее. Поэтому слава Господу, что Он оставил нам здравое свое учение, где мы учимся. Потому что Он сказал, идите и делайте учеников. И люди, которые приходят в Его Царство, это Его ученики. Не только те первые апостолы были Его учениками, но каждый из нас, если ты сегодня слушаешь Слово Божье, исполняешь Его и трудишься во славу Божью, ты ученик Иисуса Христа. Повернись еще своему ближнему и скажи, ты ученик Иисуса Христа. Понимаете, сколько Иисус сделал за небольшой срок, который Он делал, многое чего делал, за 3,5 почти года, когда Он начал служить людям, служить нам, служить миру. Он начал это делать, и за 3,5 года Он столько сделал, что этот отголосок Его труда, он до сих пор делается и делается и делается. Представляете? Вот что есть такое, чтобы почти 2000 лет продолжало делаться и делаться и не ослабевать? Ничего такого нет. Да, некоторые верующие ослабевают, но и некоторые верующие укрепляются. То есть баланс он всегда поддерживается. И Бог не допустит, чтобы его чаша благословений, праведности, святости, она уменьшилась и беззаконие перевесили. Мы видим много вокруг нас беззаконий, правда? Закон вот приняли нехороший, беззаконный, вообще извращенный. В других странах беззаконие, там беззаконие, там беззаконие. Везде беззаконие видим. Но мы никогда не должны забывать о том, что церковь его все-таки растет. И это противостояние этому миру его церкви. Поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы учимся, как ученики Иисуса Христа, мы должны всегда понимать, что Иисус грядет. И мы должны быть готовы и всегда ожидать Его. Поэтому труд наш не должен ослабевать. Аминь. И проповедь моя сегодня называется «Трудись над хорошим семенем». Трудись над хорошим семенем. Я не знаю, куда сделать ударение, на какое слово. На слово «трудись» или «над семенем». «Трудись над хорошим семенем». Или же сказать можно «трудись над хорошим семенем». А можно сказать «трудись над хорошим семенем». Но это вам будет для размышления дома. Как хотите, так и сделайте ударение. Каждый пусть увидит себя в этом и как он трудится, над чем он трудится. И изберите для себя каждый. Но Слово Божье, оно для всех одинаково. Аминь. Поэтому мы делаем каждый свои выводы, а проповедь одна. 2000 лет одна и та же проповедь. Кому-то, может, надоело вот эта одна книга, и уже 2000 лет проповедуется. Классно? Вот это труд, который Бог сделал. Итак, трудитесь над хорошим семенем. Давайте мы встанем, откроем послание к Галатам, 6 глава. Если мы дома не успеваем почитать Библию или мало читаем, у тебя есть сегодня шанс почитать ее много. Восполнить тот баланс, чтобы был в твоей жизни. Где ты упустил, где давление этого мира на тебя давит и перевешивает чуть-чуть, то сегодня ты должен чашу благодати Божьей наполнить Словом Божьим. Аминь. Итак, послание Галатам, 6 глава. «Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Вы понимаете? Я сразу начну вам рассказывать смысл слегка. То есть мы должны помогать тем, кто впадает в какие-то согрешения или искушения, но вместе с тем, вместе с ним не впасть в то же самое или не усомниться. Потому что, поправляя другого, ты становишься под удар искушения. Ты видишь, как ему стало хорошо, он насладился грехом, и у тебя закрадывается мысль попробовать или еще что-то сделать. Кто-то выпил, кто-то закурил, кто-то прелюбодействовал, кто-то еще что-то сделал, и у тебя закрадывается мысль. И Павел предупреждает: но при этом наблюдай каждый за собою, чтобы не быть искушенным. И дальше он говорит, 2 стих, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполняйте закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Другими словами, каждый станет отвечать за свои поступки в этой жизни. Пред судом Божьим каждый из нас будет отвечать за свои поступки. На служителей возложена большая ответственность, потому что я буду отвечать за ваши и за свои. Вы за свои, а я и за ваши, и за свои. Понимаете? Поэтому я не имею права говорить вам ложное Евангелие. Я не хочу предстать пред Богом, и чтобы Он меня осудил на погибель. И не хочу, чтобы кто-то из вас предстал пред Богом и попрощался там со мной. Я хочу, чтобы мы все вместе были в жизни вечной. Ибо кто почитает, так, 4 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вы видите, если не ослабеем, то есть есть шанс ослабевать. Павел говорит все хорошие и прекрасные слова, но и тут же предостерегает, что можно и упасть. Чтобы не обольститься, чтобы не подумать, что все так легко, что этот путь такой легкий, что трудиться не надо. Он говорит, если не ослабеем, значит, будут атаки. Значит, будет кто-то, кто будет пытаться, чтобы ты ослабел. И дальше 10 стих. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написала я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Понимаете, как легко можно, ну, как говорится, отмазаться. Да? Вот соблюди один какой-то закон, там, обрезание, и все, и ты. И они считают, что этим ты уже спасся. И он предупреждает, он говорит, что желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, потому что нас не любят, правильно? Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезались, дабы похвалиться вашей плоти. Да? А я соблюдаю, а я делаю, а я... А где любовь, а где все остальное, а где труд, который должен быть для Бога и так далее. И вот он говорит дальше, 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезаться только для того, чтобы быть гонимыми за крест Христов, ибо сами обрезываются и не соблюдают закон, это я уже читал, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Понимаете, что видит Павел? Крест распял мир. Это люди думали, что они распяли Христа на кресте. На самом деле крест распял мир. И каждый из нас, кто жил в этом мире, он распял себя со Христом из нас. Но есть люди, для которых крест распял их, а они не соглашаются с этим. И поэтому Бог проливает за них свою кровь, и они пренебрегают своей кровью, они пренебрегают Духом Божьим. И это очень серьезное будет наказание. Поэтому не ослабевайте в молитве за наших родных, близких, тех, кто, как мы молимся, да? Всегда за них ходатайствуйте перед Богом. Говорите им Евангелие, не умолкайте. Сегодня вы слышали слово от Бога, не умолкайте. И дальше. 15. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». То есть понятно. «Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость». Посмотрите, кому будет мир и милость? Тем, кому, кто поступает по всему правилу. Если в твоей жизни нет мира и милости, сделай выводы. Поступаешь ли ты по правилам Божьим? «И благословение Израилю Божьим. Впрочем, никто не отягощай». Вот слово «не отягощай» в греческом переводе, оно означает «не возлагай непосильный труд этого мира». То есть он, Павел говорит, не возлагайте на меня непосильный труд этого мира. Какой труд этого мира? Устраивать увеселительные развлечения, грех, дискотеки, шпилотеки, прочее, 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 публичные дома и прочие разрады, прочее падение, прочий грех. И вот ихний труд – водка, алкоголь. Это такой труд, да, утром так голова болит после труда вечернего. И вот он говорит, не отягощайте меня. То есть это значит, не возлагайте на меня труд этого мира. Потому что, он говорит, почему? Ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь. И когда он говорит, что я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем, Павел, он по своей жизни, он болел. Короткая информация. И в его теле появлялись зуд, внутренний зуд, появлялись язвы сильные. И Лука был постоянно с ним, и он исцелял его, он мазал, там какие-то мази были, он исцелял его. И два дня он мучился, потом его это отпускало. Два дня было как бы перерыв, и два дня он опять, эти язвы появлялись. И он постоянно был в этих болезнях. Постоянно, вот каждые два дня это приходило к нему агония, приходили вот эти язвы к нему. И он говорит, я ношу внутри себя язвы Господа на теле моем. И он понимал, что эти язвы, по сравнению с тем, что испытал Иисус, ту боль и страдания, это ничего. И он это считал, почитал для себя как нормальным явлением. Носить язвы Иисуса Христа. Поэтому иногда у нас бывает какая-то немощь, болезнь, и мы начинаем говорить, а где Бог? А где был Бог? А почему Он меня не... Вместо того, чтобы сказать, я ношу язвы Иисуса Христа во мне. Если проявилась какая-то болезнь, это раны Иисуса Христа через меня проявляются. И ты, дьявол, не будешь успешен. И не возложишь на меня этот труд этого мира, да? Надо вот так говорить, когда приходит болезнь. Да, мы помолимся, благословим, она уйдет. Но первая наша реакция – не воспринимай никакую немощь и никакую болезнь как какое-то проклятие или что-то, Бог тебя отвернулся от тебя. Никогда Бог тебя не оставил, никогда не покинул. И прими это как язву Иисуса Христа в своем теле. Первое. А потом все остальное. И мы молим Тебя, Отец, сейчас во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас познанием Твоей премудрости, и чтобы Слово Твое, которое Ты даешь нам на сегодня, оно вселилось в наши сердца обильно и принесло прекрасные плоды для нашей жизни и для Твоего Царства, чтобы мы могли эти плоды показать и другим людям, чтобы они прославили и Тебя также, Господь. Спасибо Тебе. И будь с нами, мы благословляем Твое святое имя, Господь, и благослови уста мои, благослови уши слушающих. И мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью, неся видение этой церкви, чтобы бескомпромиссно Евангелие проповедовалось тут в силе и в славе Божьей. Мы также благословляем огненные колесницы Господа нашего Саваофа, которые ополчаются против силы злобы поднебесной, поднебесии. И благодарим Тебя, Господь, что Ты Духом Своим всегда с нами, что Ты направляешь, ведешь нас, и в Тебе мы всегда будем победители. Благодарим Тебя за это. И да благословено будет Твое святое имя в нашем собрании и сегодня. И во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. И Бог говорит, чтобы мы трудились над хорошим семенем сегодня. Ну, не сегодня, а сегодня Бог говорит, чтобы мы трудились над хорошим семенем. Трудились или над хорошим, или над семенем. Я еще раз говорю, выбери для себя сегодня, как тебе нужно трудиться. Конечно же, самый верный и самый лучший для Господа вариант – это и трудись, и над хорошим, и над семенем. Да, комплект. И Бог говорит в послании через Павла, в послании Он говорит – в 7 стихе, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». 8 стих, «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Что удивительно в этих словах? Смотрите, 8 стих, «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление», говорит Павел. Он говорит, что мы пожнем. Но он не говорит, что мы посеем. Он говорит, кто посеет плоть, пожнет тление. Что посеешь в плоть, чтобы пожать тление? Он не говорит здесь. Это он говорит дальше. И дальше он говорит, а кто сеет, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И здесь тоже он говорит, что ты пожнешь, что пожнешь? Жизнь вечную. А что посеешь? Он не говорит. И когда мы внимательно читаем Писание, у нас возникает вопрос, а что же сеять? Что нужно посеять в плоть, чтобы пожать тление? А что нужно посеять в дух, чтобы пожать жизнь вечную? И в 9 стихе он говорит, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Понимаете, сеяние в наш дух, чтобы иметь жизнь вечную, оказывается, означает делать добро. Делать добро, то есть трудиться. И когда ты будешь трудиться, то придет свое время, когда ты пожнешь, если не ослабеешь. И многие верующие люди, они, делая добро, ослабевают. Мы слышали неоднократно мнение людей, которые говорили, что я уже вот столько времени, я уже столько лет молюсь, я уже столько лет хожу в церковь, у меня того нету, этого нету, то прошу, об этом прошу, и столько времени, мне уже надоедает. Это люди, которые уже ослабели. Когда тебе уже нет сил идти дальше, когда у тебя уже опускаются, как говорится, руки, и ты не получаешь просимое, у тебя приходит момент ослабевания. И человек ослабевший, он не может пожать. Представьте себе, у тебя нет сил, и пшеница созрела, и ты фермер, и вот надо убирать колосья, а у тебя нет сил, в твоем тракторе кончился бензин, все, ничего. Что произойдет с этой жатвой, с этими колосьями? Либо их кто-то расхитит, либо они просто сгниют. Понимаете, как нам нужно трудиться? И вы знаете, я заметил такой момент, что когда мы трудимся, что-то делаем, ну вообще трудимся в этом мире, в этой жизни. И когда ты приходишь к Богу, мы заметим, что это действительно Писание верное. Когда Бог говорит, я восполню ваш труд, я укреплю ваши ноги, «Я дам утомленному силу, изнемогшему я дарую крепость». И мы начинаем понимать, что действительно Бог так делает. Потому что когда ты приходишь уставший, и на этом заканчивается твоя жизнедеятельность, тебе все надоело, опять вставать идти, опять это, у меня ноги гудят, опять эти туфли, опять топать по этому асфальту, опять там стоять, не присесть, ничего, опять, и все, ты ослабел. Но когда ты взываешь Богу и служишь Ему, и трудишься во благо Бога, правильно, трудишься, то мы не раз испытывали это. Мы выходим с работы в 4 часа, отработав 9 часов на работе, и мы выходим с работы, я говорю, наконец-то начинается рабочий день. Ну что та работа, она высасывает тебя, чтобы ты не мог ничего делать для Бога. Но радость приходит, когда мы начинаем помолились, стряхнули обувь свою, наполнили силы, разрушили всякое проклятие, которое вольно или невольно могло коснуться нас, вас, нас, наше служение. За вас молимся каждый день. И начинается прекрасная работа для Бога. Можно в церковь, бывает репетиция, бывает просто дома, бывает просто читаешь Библию, бывает, что разное бывает. Но это то, что тебе дает силы и источник той энергии, которую ты получаешь и не ослабеваешь. И главное не ослабеть до самого прихода Иисуса Христа. Понимаете? И Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 58 стих, он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем». Понимаете, он дает наставление церкви, как он давал галатам, церковь галатийскую, так он дает в Коринфскую церковь. Такие же наставления он дает другие церкви. Такое же наставление дается сегодня тебе и мне. Писание неизменно, вечно. Истина неизменна и непоколебима. Если это получили галаты, это должны получить и мы. Если это получили фессалоникийцы, это должны получить и мы. Если это получили коринфяне, это мы должны получить и мы. Понимаете это? И вот он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная». Потому что мы должны это знать. Потому что если ты не знаешь и что-то делаешь, тебе нет желания трудиться. Но когда ты знаешь вознаграждение, и он говорит: «Зная, что труд ваш не тщетен перед Богом, что все это не бесполезно, все, что вы делаете для Бога, это все будет записано. И за всякое дело будет дано каждому из нас вознаграждение». Бог не оставит своих праведников без вознаграждения. Никогда. Ты можешь это вознаграждение получить, может быть, через 10 лет, через 20 лет, но ты его получишь, если не ослабеешь. Потому что если ты ослабеешь, ты можешь отдать свое благословение врагу, и он украдет твое благословение. Он украдет эту силу, он украдет много чего в твоей жизни. И очень интересная книга Экклесиаста. Вообще книга Экклесиаста – интересная книга. Вы знаете, Экклесиаст переводится слово «проповедник», то есть книга проповедника. И эта книга, она вообще была написана уникальным образом, чтобы показать нам, что все в этом мире, оно все тленное, оно все суета-сует, это все суетливость, это все бесполезность, это все такое, ну, я бы сказал, глупое и ненужное. Все, что происходит в этом мире. И эта книга показывает это, что единственное, что важно, это иметь страх перед Богом и посвященность Богу. Поэтому, когда мы читаем книгу Экклесиаста, нам надо ее читать от начала до конца. Не читайте эту книгу отрывочками. Потому что придет разочарование, когда ты прочитаешь «трудиться день и ночь, влаживать это воду, и все это суета-сует». И ты идешь на работу и думаешь: это все суета-сует. Так в Библии написано. Я не могу уже трудиться, я устал, 10 лет работаю, зарплату не повышают. Да, но когда ты прочитаешь всю эту книгу, ты поймешь, что такое, что ценно в твоей жизни должно быть. Что ценно и какой твой труд должен быть. И вот в книге Экклесиаста, помимо всего того, что в этих главах он пишет, вот в 3 главе, 5, в других главах, в 3 главе, 13 стих, он пишет, что все суета-сует, там то-то-то-то-то-то, и один стих, вдруг он вставляется, такой стих, и если какой человек, Экклесиаста 3.13, и если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, послушайте, мы все едим, пьем, живем, как все люди, верующие, неверующие, но тебе это потребность организма твоего кушать, правда? И вот если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Но доброе увидеть в своем труде, это не значит доброе, это значит увидеть свою зарплату. Это необходимое. Но есть доброе. То, что мы читали в послании к Галатам, делая добро, да не унываем, заботясь о ближних своих, более всего о ближних своих по вере. Вот это есть истинное добро. Поэтому, когда мы читаем книгу Екклесиаста, надо быть внимательным. Хорошо? И вот он говорит, и также среди всего вот этой суеты он вдруг говорит, что это дар Божий есть, оказывается, в этой суете. И точно так он говорит в 5 главе 18 стих, там же. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это тоже дар Божий». Понимаете? И иногда верующие люди, они смотрят на богатых людей и думают, что, ну, сразу первое впечатление – вор, или там аферист, или политик, да, или еще какой-то. Ну, а верующих там много есть, которые живут богат. Ну, может быть, не роскошествуют так, чтобы иметь 3-5 вилл. Ну, если такие, конечно, я не приветствую такое чрезмерное. Это уже сребролюбие. Но есть верующие, которые живут нормально, имеют свой дом, свою квартиру, нормальную машину, ни в чем себе не отказывают, ни в одежде, ни в еде, ездят, отдыхают. Ну, это нормально. Иногда приходит зависть, и книга Екклесиаста, она так, даже там есть дальше, если вы дома будете читать эту книгу, вы увидите, что там даже он пишет, что даже если ты трудишься, и твой труд, он просто срывает глаза других и рождает зависть у других. То есть и все это суета-сует, трудиться, чтобы другие завидовали. Понимаете, это наша жизнь. Практически книга Екклесиаста описывает нашу с вами и сегодняшнюю также жизнь. Мы трудимся. Если мы неверны Богу, придет пожирающий и украдет у тебя, потому что дверь открыта. Если ты не верен Богу в другом чем-то, придет другой кто-то, украдет у тебя. Если ты обвиняешь Бога, потому что у тебя какая-то немощь или болезнь, то и исцеление не придет в твою жизнь, и эта болезнь будет прогрессировать. И вот эта книга, она показывает, что все трудно в этом мире жить. И мы с вами, живя в этом мире, мы понимаем, что все это трудно. И когда мы неправильно понимаем Слово Божье, потому что в Библии в основном запреты. Вы не обращали внимания? И в Ветхом Завете, и даже в учении Иисуса Христа, в учении апостолов, в основном он как бы, Библия выдает нам вот эти запреты, какие-то правила, какие-то ограничения. Постоянно это нельзя, то нельзя, а вот вы так вот поступили, значит, будете наказаны. И это как определенный груз. И вот я смотрю на это и думаю, что такой пример у меня возник такой, вот как турист идет куда-то, альпинист идет в горы, и он собирает свой мешок. И он грузит этот мешок, ему его тяжело нести, но есть определенные правила, без которых ты не пойдешь в горы. Ну, пойти-то ты можешь, но далеко ли зайдешь и вернешься ли ты. Но я имею в виду для нормального соображающего альпиниста, да? Он понимает, что есть определенные правила. Надо брать это, надо брать страховку, надо брать веревку, надо брать это. И самое главное, что надо брать, ну, самое главное в кавычках, это еда. И он наполняет свой мешок, потому что пойти на гору – это как минимум дня 3-4 наверх, потом дня 3-4 вниз, а везде привал, потому что на гору идти трудно, вы знаете. Да, на гору всегда труднее идти. И поэтому, а еще в горах свежий воздух, аппетит. И вот идет этот альпинист, полный мешок еды, ну, из снастей, которые висят на нем. И это его грузит, это его давит груз. Да? И вот примерно так Библия давит на нас иногда своими запретами. Мы иногда начинаем делать, как бы обходя Слово Божие, обходя Его законы. Но смотрите, и в Библии действительно больше запретов. И они, неправильно понимающие его слово, они будут грузить. Либо есть другой вариант. Ты вообще отвергаешь это слово и живешь себе по своим желаниям, как ты хочешь. Тогда ты будешь абсолютно не загружен. И вот по ходу, когда ты идешь в горы, у тебя приходит привал, ты потратил какую-то силу, ты сел, разбил палатку этот альпинист. Что он делает? Отдыхает, снимает с себя мешок. И что он с мешка достает? Еду. Он кушает, подкрепляется, да? У него силы появляются. Потом он надевает мешок идти дальше, а мешок-то уже легче. Одной баночки консервы уже нету. Уже легче, а сила есть. Он прошел до следующего, еще покушал. Опять сила появилась, а мешок легче. Идет дальше, опять присел, еще скушал. Мешок все легче, а сила не истощается. И вот так вот запреты. Когда ты начинаешь понимать эти запреты Божьи и исполнять Его Слово, это становится твоей силой. Это становится твоей силой. Ты не можешь быть искушен. Как мы читали, да, чтобы не быть искушенными. И дьявол пытается тебя искушать, дьявол пытается тебя наказать, пытается дать какую-то подножку, но тебя это не волнует. У тебя есть твердая вера, ты съел почти что все консервы из своего мешка. Ты исполняешь все законы, дьявол, когда тебе что-то говорит, ты ему говоришь, нет, ибо написано. Не соблазнишь меня, ибо написано, я скушал это. Это дало мне уже силу. И постепенно, когда ты сначала смотрел на Библию, ты ходил вот такой загруженный, исполняя законы, съедая их, ты расправляешь свои плечи, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не утомятся. И как у юноши обновится сила наша. Аминь. Посмотрите, что говорит Исаия в 44 главе, 12 стих. Очень прекрасный такой пример неутомления. Он приводит пример, он говорит там и о художнике, и о тех, кто дерево делает, и других специальностей. Но именно в этом стихе он вспоминает кузнеца. Это такой замечательный для нас с вами пример, чтобы мы были все кузнецами. Это так должно быть для нашей сегодняшней проповеди, потому что трудиться надо над хорошим семенем, чтобы это семя все-таки принесло хорошие плоды. Вы согласны со мной? Да, даже в мире говорят, что каждый кузнец своего счастья. Знаете такую поговорку? Каждый кузнец своего счастья. Вот и пророк Исаия в 44 главе 12 стих говорит, «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей». Посмотрите, это труд кузнеца. Это не простой труд. Это не просто сесть на машинке и прострочить, как у меня. Это не просто быть водителем, там ночь не поспать, ты устал, да, согласен. Тут тоже ему надо потрудиться. Но представьте себе кузнец, это, он работает на угольях. Это значит, что там это печь, постоянный огонь, жар. А еще в то время в Израиле всегда было жарко, да? Ну и сейчас тоже. И вот представьте себе в этой жаре, на угольях. И он делает этот топор молотами. Молот, не молоточек, а молот. То есть должна быть сила. И чтобы сделать топор, почему пример приводится? Раньше не были, ну, кто-то знает, что такое колун. Топор колун есть такой, знаете, да? Такой большой, не такой топор, как у нас тут топор, а такой большой колун. Вот раньше примерно такие топоры были колоть деревья. И вот он делает вот эту хорошую, ему надо сделать хороший, качественный. И он, вот этот молот, жара, и он трудится над этим топором. И дальше написано, сильной рукой своей, до того, что становится голоден и бессилен. Посмотрите, он становится голоден и бессилен. Понимаете? Потому что он понимает, что если он остановится, вот этот ритм, вы знаете, как железо куется? Оно куется, не отходя от кассы. То есть оно куется с определенным ритмом. И железо, оно качественно становится тогда, когда кузнец имеет еще и музыкальный слух и отсчитывает этот ритм, четкие удары вовремя, каждую там секунду или сколько там, я не знаю их параметры, чтобы железо ни на секунду не могло больше остыть в нужный удар. Если он на два удара задержится, чтобы что-то укусить, железо потеряет свое качество, и топор будет некачественным. И вот хороший кузнец, он знает, что он уже проголодался, написано, он не ест, он становится голоден, он становится бессилен. У него уже силы на истощении, а молот-то тяжелый. И он бьет этот топор, он голоден, бессилен. Дальше написано, не пьет воды и изнемогает. Но он знает, что топор должен быть качественным. Понимаете, какие мы должны быть верующие христиане? У нас малейшее что-то. Где-то что-то проголодался, все, я в церковь не иду, или еще что-то. Или молитва, ну мне же надо покушать. Пить, изнемогать, устаем. Какие мы кузнецы, какое счастье мы куем. Какой труд мы делаем, в конце концов, для Господа, если мы такие слабые. И Бог не просто приводит нам этот пример. Он хочет, чтобы мы действительно были кузнецы не только своего счастья, но и кузнецы Царства Божьего. Посмотрите, он говорит, кузнец, он голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Он трудится над тем, чтобы что-то было качественно. Ты хочешь, чтобы твои отношения с Господом были качественны? Тебе надо трудиться. Ты хочешь, чтобы твои отношения с братьями, сестрами в церкви были качественны? Тебе над этим надо трудиться. Иногда надо будет не допить и отдать последний глоток воды, отдать своему ближнему. Готовы ли мы? Библия говорит, отдай рубашку, отдай две рубашки, если нуждается кто-то. И Иисус это потом говорит, что это вы сделаете как для меня. И в послании к евреям написано в 12 главе 4 стих. Кузнец, он кует, он ослабевает, он изнемогает, но он доводит дело до конца. И послание к евреям, 12 глава, 4 стих. Написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Понимаете, как работает кузнец и как сражаемся мы? Написано, вы не до крови сражались, подвязаясь против греха. Потому что грех, он сладок. Последствия греха горьки. Но сам грех, он сладок. Он ублажает плоть, он ублажает твои желания, он ублажает тебя. Он даже, может быть, поможет тебе в чем-то, в каком-то деле этот грех. И ты будешь радоваться, что тебе повезло или что это состоялось, не понимая того, что это был грех. И Павел или другой автор, не будем говорить, кто это, да, он пишет, будем считать, что это был Павел, он говорит, что вы еще не до крови сражались. Вы знаете, я когда размышлял над этим словом, вы еще не до крови сражались. И я подумал себе, ну как надо сражаться против греха? Кровь должна пойти или что? И у меня пришла такая мысль. Я не могу назвать это откровением, но я могу это сказать, что такая была мысль, что вы еще не до крови сражались. А кто за нас пролил кровь? Иисус. Иисус пролил кровь. И может быть, я еще не до крови Иисуса Христа сражался. Я задумался над этой мыслью. Я еще раз говорю, я не говорю, это откровение Божье. Это была моя мысль. Может быть, это было и откровение Божье. Но до крови ли Иисуса Христа я сражался? Или я просто стою и кричу, не хочу я это делать, не буду я это делать. И потом этот грех придет опять за мной. И потом этот грех меня встретит в другом месте, в другом городе или еще где-то. Но если Иисус кровью Своей омоет тебя от этого греха и защитит, то этот грех тебя не коснется. Но для того, чтобы достичь святости крови Иисуса Христа, тебе надо трудиться. Ты понимаешь, почему наш труд должен все-таки производиться? И вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха. И пятый стих. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Понимаете? Как Бог, Он говорит, Он утешает нас, и мы забываем об утешении. Мы забываем о Его наполнении, Его силой. Мы забываем об Его утешении. Оно все дано нам. Из-за нашей лености, из-за нашего нежелания, может быть, из-за нашего неправильного взгляда на Евангелие, из-за нашего чего-то еще, мы забываем об утешении. Не до крови сражаемся. Получаемся искушаемыми или искушенными уже. И постоянно в нашей жизни какой-то колотун. Постоянно в нашей жизни какие-то проблемы. Мы постоянно разгребаем эти кучи, а кучи растут, растут, растут. Мы постоянно эти проблемы пытаемся решить, и тут решили проблему, там где-то что-то прохудилось, прорвалось, мы идем туда. И наши силы истощаются. И ты постоянно что-то пытаешься решить в своей жизни, ты постоянно пытаешься что-то наладить в своей жизни. Налаживаешь здесь, там становится хуже, налаживаешь там. И ты просто обессиливаешь. А воз и ныне там. И вроде бы ты влаживал свое здоровье, энергию, средства влаживал, чтобы решить это все. И когда ты смотришь, а все, ничего не изменилось. Там что-то стало легче, а тут стало хуже. Не успел подлатать тут, там, где было легче, смотришь, оно опять пошло вверх. И мы получаемся, как рыба в воде. Вернее, без воды. Вот рыба в воде, да? Вы знаете, как рыба в воде себя ведет? Кто видел? В аквариуме, да? Ну, в аквариуме мирные рыбки. А вот эти рыбки там, которые, если вы видели, да, даже по телевизору, она прям быстро, она такую скорость набирает. И такая верткая, такая резвая. Она плывет, набирает скорость, и тут же в обратном направлении. Как у нее это получается? Не знаю. Там мяса у нее нет, у нее сплошные мышцы. У этой рыбы. И они вот такие, поэтому они вкусные. И вот они плавают, они такие маневренные, они такие вот шустрые эти рыбы, эти караси, особенно хищные там, щуки. И они такие, да? Вот маневренные такие. И как они без воды? Вот кто на рыбалке был или кто-то покупал рыбу, которая еще живая, там, карасики какие-то там. И ты покупаешь, она у тебя, ну, купил или наловил и принес домой, она у тебя лежит в садочке или просто на столе, и она подпрыгивает, да? Еще живая. Она каждый раз подпрыгивает. У нее тело приспособлено делать вот эти движения. И она подпрыгивает с надеждой, что она сейчас упадет в озеро и поплывет дальше. Ну, участь ее такая – попасть на разделочный стол, потом на сковородку. Тюк по темечку. И все. Но не в этом речь. Я уже представил, какая она вкусная. Но когда она без воды, она делает те же движения. Она употребляет ту же самую энергию, как в воде. И она пытается, она ртом пытается вдохнуть эту воду, она все это делает, и все бесполезно. И вот мы иногда уподобляемся такому образу. Мы пытаемся, мы подпрыгиваем как-то, сокращаем эти мышцы, думаем, что в надежде вот сейчас все, что-то свершится в нашей жизни, и ты падаешь опять на тот же стол, на ту же сковородку или еще куда-то. Но мы же, ну, хоть мы и орлы, призваны летать, но если мы как и рыбки, то мы должны плавать в водоемах, в чистой воде, развивать скорость, быть маневренными и не уставать. Рыба устает или нет? Кто знает? Нет, она не устает. У нее просто иногда закрываются глаза, когда ночь, и она спит. Ну ладно, это не важно, устает она, не устает. Я говорю к тому, чтобы мы понимали, что мы иногда, как люди, мы трудимся, но не над тем семенем. Или мы трудимся не над хорошим семенем. Или мы вообще не трудимся над семенами какими-то. Но в той же книге Экклесиаста там говорится и о тех семенах, которые есть семена зла. То есть зло приходит, это тоже семя. Дорогие мои, дьявол, он очень сильно сеет. Бог призывает верующих, чтобы сеять. Но дьявол тоже неплохо сеет. И он сеет семена в жизнь людей, в жизнь и не только верующих, верующих особенно. Но верующих ему трудно прорасти этим семенам. Потому что мы все-таки эти семена выкорчевываем иногда, он опять пытается всунуть. Но иногда он просто побеждает, иногда его семя восходит. Но есть одно «но». Когда дьявола семя, сеется в сердце верующего человека, оно хранится там. Как любое семя, как любое зерно, оно хранится. И в каких-то трудных или каких-то обстоятельствах, стрессовых обстоятельствах, ты начинаешь это семя взращивать. Для христианина это погибель. Это то, что мы говорили, как минимум ослабел. Как помните, Павел говорит, если не ослабеем, как минимум ты ослабел. И это очень страшно, это очень-очень страшно для нас, как для верующих. Потому что, зная силу искупления крови, зная, что у тебя есть такой всемогущий Бог, зная, что у тебя есть тот, кто подкрепляет силы, тот, кто возмещает все твои недостатки, кто исправляет все твои пути, зная это все, ослабеть, надо задуматься. Глупость одолевает нас. Глупость одолевает многих людей, и в том числе и верующих. Это также семя дьявола, которое он сеет. Для чего? Чтобы ты не трудился. Потому что глупость, она всегда приводит тебя к наилегчайшему пути. Вроде бы ты и не лентяй. Вроде бы ты хочешь что-то делать, но ты начинаешь искать легкий путь. Ты не ищешь путь правильный, ты ищешь путь легкий. И в мире, когда мы живем где-то на предприятии, там не обязательно искать какой-то правильный путь, чтобы выточить какую-то деталь там, на токарном станке. Мудрость токаря в том, что он выточит эту деталь, что будет конечный результат с наименьшими затратами. И он заработает больше денег. Ну, токарь, слесарь, неважно, в любой работе. И там не важно, какая там технология. Если придерживаться всех технологий, которые пишут мудрые в кавычках люди, то, наверное, производство бы... Но за счет чего производство становится таким интенсивным? За счет вот таких людей, которые не смотрят на технологии, а где-то сделали и потом показывают, и тогда задумываются, если мудрый начальник, а может изменить технологию? Вот это правильный подход к делу. И вот этот вот, ну, к примеру, я говорю, токарь, слесарь, неважно. Он это сделал и сказал вот так вот лучше. Меньше затрат, больше дел. Я еще раз говорю, мудрый начальник всегда продвинет это. Глупый начальник скажет, нет, написано, так делай. И вот эта глупость, она одолевает многих людей. И иногда в духовных сферах нашей жизни, и иногда в наших общениях глупость одолевает нас. Потому что мы в нашем общении иногда говорим глупые вещи, совсем ненужные вещи для Бога, ненужные друг для друга. Наше сочувствие друг другу иногда неправильно. Библия говорит, я говорил, по-моему, в прошлый раз, что неправильное сочувствие – это как уксус на рану. Так говорит мудрость Божья. И мы иногда и сочувствуем, иногда советуем, не понимая как. Вы знаете, я когда-то приводил пример. Со мной работает одна женщина, жена одного психолога. Он был самый знаменитый психолог Питера. Самый известный. К нему приходили на консультации и мэры, и правители все эти вот. И ну, мы пришли на работу, это было много лет назад. И наша шефиня, она пыталась меня все время доставать. И я не реагировал, я спокойно на это реагировал. Надо сделать, я пошел, сделал. Как для Господа трудился. И она не знала уже, как меня достать, но пыталась все время делать какие-то козни мне. И вот эта женщина, она сидела рядом со мной и рассказывала мне, я говорила с мужем, вот насчет ваших отношений с шефиней. Он знает, что посоветовал? Он дал очень мудрый совет. Психолог всея, чуть ли не всея Руси, всего Питера. Я говорю, что он тебе посоветовал? Он говорит, а она когда придет к тебе в следующий раз, ты посмотри на нее и изобрази рвотный инстинкт, как будто ты хочешь на нее вырвать. Я посмотрел на нее, думаю, это психолог, известный психолог, такой советует. Думаю, Господи, благослови его своей милостью. Вразуми его, хоть немножко измени эту тупость, глупость и неповоротливость в этом главном психологе Питера. Это просто было что-то с чем-то. Знаете, я... Говорю, спасибо, Лена, не надо. Пусть муж практикует в другом месте свои правила. У меня есть другой психолог. А что, есть лучше? Я лучшего не знаю. Я говорю, есть лучше, Иисус Христос. А, ну это, так, знаете, вот для людей, вот это нет. Да. Глупость. Самая настоящая глупость от людей. Посмотрите, в той же книге Екклесиаста, в 10 главе, в 10 главе, 3 стихе написано, по какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла. Вот он идет по любой дороге, в любой профессии, у него нет смысла ни жизни, ни правильных путей. И всякому он высказывает, что он глуп. То есть он не говорит, что я глуп. Но его поведение, его слова, вот его советы неправильные, они показывают, что этот человек глуп. По какой бы дороге он ни шел, никогда нету смысла в жизни. Вы знаете, в чем проблема у верующих многих людей? Что они, зная Иисуса Христа, зная путь, они не имеют смысла в жизни. Это ужасно. Это катастрофа. Быть в Царстве Божьем, знать Иисуса Христа, быть искупленными. Все это и не иметь смысла в жизни. Это неправильно. Смотрите, 8 стих, там же в 10 главе. «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей». Вы понимаете, что иногда делают верующие люди, как они трудятся? Они не трудятся, чтобы установить награду от всяких змей, они разрушают награды, эти ограды. И когда ты приходишь в церковь, кто является твоей защитой, как не церковь, не Иисус Христос, как не покров пастыря или лидера? Но когда ты разрушаешь это разрушаешь тебя, рано или поздно придет змей, чтобы укусить. И, как правило, он добьется своего. Поэтому эта книга мудрости, она также советует нам и дает нам наставление, как и Павел давал своим церквям и нам, дает Иисус Христос. Он также говорит, не разрушай ограду, а наоборот, укрепляйте свой дом, укрепляйте свою крепость, укрепляйте свою жизнь. Это труд. Все это труд. Потому что придет однажды кто-то, придет тот же змей и украдет это семя. В лучшем случае. Или ужалит тебя. И в 15 стихе там же написано, труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. И вот этот глупый, он будет трудиться вместо того, чтобы укреплять свой город, разрушает. Вместо того, чтобы благословлять, проклинает и так далее, и так далее. И это все труд глупого. Это нелегкий труд тоже, но это труд глупого. И труд глупого, он утомляет. Ты не знаешь, откуда черпнуть силу, откуда почерпнуть радость, откуда почерпнуть твое терпение. Ты ничего этого не можешь понять, и, ну, теоретически понимаешь, но в практике это не действует у тебя. Поэтому это тебя утомляет. И ты не знаешь дороги в город, написано. То есть, другими словами, ты не знаешь, как пойти и что-то делать. Глупый он всегда лежит и ожидает, когда к нему придет благословение. Он всегда не знает, не имея смысла, он не знает, что ему дальше делать, а как там поступить. И так далее, и так далее, и так далее. И хочу вам сказать, что когда мы поднимаемся по лестнице, да, вот такой пример. Когда мы поднимаемся по лестнице, как мы идем по лестнице? Делаем одну ногу, потом вторую ногу. Да? И ты поднимаешься по лестнице, и ты становишься на эту ступеньку. Но чтобы перейти тебе к следующей ступеньке, самое важное, знаете что? Это не поднять ногу, а оторвать ногу, которая осталась на той ступеньке. Элементарный пример, правда? Но задумайтесь над тем, что чтобы стать тебе на следующую ступеньку, тебе надо оторваться от той нижней ступеньки. Иначе ты не пойдешь. Мы так держимся за нижние ступеньки. Мы уже одну ногу занесли через 3-5 ступенек наверх, а там еще чуть-чуть там, вот как-то достать бы ее, ту нижнюю ступеньку нашу. Ну вот, ну глоточек пивка. Ну там в компании, ну одну затяжечку. Я не говорю о других вещах. Есть намного больше и грехи, чем только лишь это. Лучше сделай одну затяжку, чем проклинай человека. Да и то грех, и то грех. Не знаю, что лучше. Понимаешь? И вот эта ступенька, она настолько... У нас есть одна лестница. У нас с вами есть одна только лестница. Это лестница Иакова. Библия говорит, что это лестница, по которой ходят ангелы. Написано, что они нисходят и восходят, нисходят и восходят. И Бог показал Иакову, а мы кто по отношению к Иакову? И по отношению к нашей проповеди? Мы его семя. Иаков посеял хорошее семя. И он трудился над этим семенем, над тобой и надо мной. Так же, как над ним трудился Авраам. Так же, как над Авраамом трудился Бог. И вот мы все семя Авраама, Исаака и Иакова. И эта лестница, она показана Иакову, как нам, так же, как и ему, чтобы мы могли по этой лестнице ходить. Отрываясь от земных ступенек, поднимаясь к небесным ступенькам. Поднимаясь в самое сердце Бога. Поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что на нашем пути всегда будут трудности. Это надо трудиться. Всегда надо трудиться над формированием своего характера. Всегда надо трудиться над каждой ситуацией, которая возникает в твоей жизни. Чтобы труд наш был не тщетен, мы должны это знать. А для этого, чтобы знать, надо знать, какое семя ты сеешь. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, 24 стих, вы знаете, там Иисус рассказывал о притчах, Он говорил все притчами. И одна из притч, Он говорил о семени при дороге, Он говорил там о поле. И была одна притча из них, одна притча была о плевелах и о зернах. Это, ну я не буду вам читать эту всю притчу, давайте, но вы коротко я расскажу вам. 27 стих мы можем открыть. Смысл того, что когда пришли рабочие к Нему, и говорят ему, вот послушайте смысл. 27 стих, 13 глава, 27 стих. «Придя же рабы домовладыки, сказали ему, Господи, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Вот, ну, притча там, это другая тема, о ней можно проповедовать много и хорошего. Но я хочу для нас с вами сегодня увидеть, чтобы вы увидели для нас с вами, для нашей сегодняшней проповеди. Не сеял ли ты там только лишь хорошее семя? Откуда взялись плевелы? Откуда взялось то, что портит тебя? Не все ли мы одной и той же кровью искуплены? Не для всех ли нас дан один и тот же порядок и закон Божий? Не для всех ли нас хорошо, не для всех ли нас это поле прекрасное, чудное? Откуда приходят плевелы, откуда приходят лентяи, которые не хотят трудиться? 37 стих в той же притче. Когда они попросили, ученики попросили, они разошлись, и ученики попросили, люди разошлись, а ученики сказали, растолкуй нам эту притчу. Причем он там говорил много притч, и они сказали именно об этой притче, растолкуй нам эту притчу о плевелах. И он говорит им, 37 стих, Иисус сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. 38 стих, после поля есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Кто такие сыны Царствия? Кто такие сыны Царствия? Посмотри друг на друга, скажи, ты сын царства или дочь царства? Это мы. Аминь. А кто такие сыны лукавого? Как вы думаете? А еще? А? Сыны лукавого – это бесы и демоны. Это его дети, это его порождение. А люди – творение Божье. Не все чада Божьи, но все творения Божьи. А сыны лукавого – это бесы и демоны, которые приходят в твой огород, в твою жизнь, на твое поле. Они приходят и в церковь, они приходят в дома, где бы ты ни был, через начальника, через друзей, через родственников. Они приходят, чтобы погасить доброе семя. Поэтому мы должны понимать, что мы сеем, и сеять должны добро. Наше доброе семя – это сеять добро. И то, что ты сеешь и в свою жизнь, и в жизнь своих ближних, в жизнь своей семьи, в жизнь церкви, это должно быть прекрасным и чудным. Но дьявол, то есть бесы и демоны, они приходят, чтобы украсть. Они используют всевозможные всевозможные пути для воровства Божьего семени. И мы иногда просто опускаем руки, чтобы противостоять дьяволу, мы просто опускаем руки, я устал. Не, я сейчас не могу молиться, я голоден. Пить хочу. Я не могу сейчас этот топор ковать. Слишком тяжелый молот. Тогда я сделаю маленький топорик за те же деньги. И никто не купит. Ты вложил силы, потратил время, сделал 10 топориков, никому не нужных. А надо было сделать один большой, чтобы он был на расхват, чтобы он принес пользу. Знаете, человек, который хочет что-то делать, даже если он и не может сделать, послушайте внимательно, человек, который хочет сделать что-то, даже если и не может, он уже делает больше, чем тот, который может, но не хочет. Понимаете? Мы не все можем что-то делать. Я не могу, например, играть на пианино, к примеру, да? Я не могу. Но есть кто-то, кто может, но не хочет. Но я хочу на нем играть. И я просто возьму книжку, найду какой-то там аккорд и буду его брать и петь, и славить Бога. Я сделаю намного больше, чем ты закончил 5 музыкальных образований получил. И профессионал свое дело, но ты не хочешь. Я говорю это такой, как образный пример. И мы всегда обижаемся на кого-то, всегда обижаемся на что-то, на какие-то обстоятельства вокруг нас. Ох, там дождь идет, не пойду в церковь. Там далеко, там метро сегодня не ходит, автобусом не поеду. Там еще это, там не... находится много причин. Погода плохая. А вы знаете, что погода, она не погода. Погода – это погода, она всегда внутри нас. Погода всегда внутри нас. А когда идет дождь, это просто дождь идет. Вот почувствуйте вот это. Погода внутри тебя, внутри нас погода. Идет дождь, это просто дождь идет, он просто идет. Мы можем взирать на красоту Божью в любую погоду. Идет дождь, аллилуйя, какой красивый дождь, какие красивые капли дождя, какие красивые снежинки. В любую погоду радоваться Богу, Богу, Его творением. А можно говорить, нет, дождь, слякоть, не пойду. Мороз, снег, холодно, не пойду. Мы можем любоваться бескрайними просторами полей и видеть за горизонт и думать, какой ты, Господь, безграничный, как ты все красиво делаешь, и тут же зайти в лес и видеть не больше, чем на 15 метров, потому что густо насаженные деревья, и говорить, какой ты, Господь, чудный, как красиво в лесу. Это Божье творение. Наш труд для Бога, наш труд – это также и наше провозглашение, наши слова, которые мы говорим, наши действия, которые мы делаем. Мы всегда возмущены, поэтому я говорю, что погода внутри нас. А то, что на улице – это всего лишь дождь. И Павел дает очень конкретный нам совет. Это не единственный совет. Мы откроем первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Это не единственный совет. Какое семя должно быть и над чем нам надо трудиться. Он конкретно говорит с 16 стиха, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 стиха. Он говорит, всегда радуйтесь. Понимаете, плод, над которым надо работать. Всегда радуйтесь. Снег – радуюсь, слякоть – радуюсь, дождь – радуюсь, солнце – радуюсь, жарко – радуюсь, холодно – радуюсь. Ну, конечно, когда папа ремня всыпет, то радости мало у ребенка. Но зато когда, какая радость, когда ребенок приносит хорошую оценку. Сам ребенок цветет, родители еще больше цветут. Это значит, что мы должны не только радоваться, но и трудиться так, чтобы радоваться самому и доставлять радость другим. Понимаете, не просто радуйтесь, а трудитесь над этим. 17 стих. Непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Кто молился в тайной своей комнате или просто молился где-то, и у него слезы были глаз. Ну, Ну, когда мы молимся в общей молитве, да, не всегда мы плачем, не всегда мы можем так быть открытыми перед Богом. Но кто пробовал, испытывал это ощущение, когда ты на один с Богом, у тебя слезы текут? Может быть, это и в общем собрании было, неважно. Но ты когда вымолился, ты когда настолько открыл Богу сердце, вот исполнил первый пункт, в радости молился Ему. И несмотря на то, что тебя трогал Господь Духом Святым, и ты вспоминал свое прошлое, и каялся, что ты такой нехороший, что ты делал там поступки такие. И что, когда после молитвы ты продолжал плакать? Я такой был, я такой был. Бог тебя уже коснулся, ты выплакался. И ты после этого в радости. Ты чувствуешь эту легкость. Ты чувствуешь это прощение. Ты потрудился, и Бог тебе вознаградил. Ты в молитве, просто в молитве потрудился, и Бог тебя вознаградил. 18 стих. «За все благодарите Бога, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Мы за все благодарим Бога. За все благодарим Бога. Аминь. Бог о нас заботится. Он у нас самое великое благословение, 5 примерно проповедей назад я говорил, что самое великое благословение для верующего – это не то, что Бог тебе даст по твоим молитвам, это то, что Бог тебе уже дал на Голгофском кресте. 2000 лет назад почти. Он тебе уже дал самое великое благословение. Все остальные просьбы к Богу – это уже не благословение, это твои желания. Поэтому Божья воля во Христе Иисусе для нас исполнена. И я всегда благодарю Бога. И вы должны всегда благодарить Бога. Начальник на вас наехал, наругался, премию урезал, зарплату урезал, социал не выплатил, та организация не выплатили, то не сделали, там не сделали. И мы начинаем. Где был Бог? Я благословлял этого бюрократа, он мне урезал. Так мы ведем себя. Вместо того, чтобы сказать, я благодарю тебя, Господь, что я не голодаю. Урезал – ничего, ты, дьявол, восполнишь. Ты украл 10, вернешь 100 крат, вернешь 100 тысяч. Пару раз скажите это дьяволу, станьте ему в этой силе, в борьбе, потрудитесь. И пару раз он у тебя украдет, на третий раз он скажет нет. Я оставлю его в покое с его деньгами, с его проблемами, вернее, не проблемами, а с его этими всеми, что он хочет. Ничего не украду, потому что я получу. Пинок под зад. Понимаешь, трудиться надо. За свое благословение надо трудиться. За то, что ты хочешь иметь, надо трудиться. 19 стих. Прекрасное семя, над которым надо трудиться. Духа не угашайте. Духа не угашайте. Потому что в вас живет Святой Дух. Вы храм Бога Живого. Вы сотворены им, построены для того, чтобы духу было удобно. Бог не построил для своего духа в вас какую-то однокомнатную коморочку, такую без света или неуютную. Он сделал храм, храм, храм. Понимаете? Он не сказал, вы квартира Бога Живого, или вы подвал Бога Живого, или там какой-то сарай. Он сказал, вы храм. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Мы очень часто слышим пророчество, но не исполняем его. Это так для красного словца бывает в нашей жизни. Мы видели, как очень часто, как люди, которые исполняли пророчество, которое они получали, и насколько Бог их благословлял после этого. И мы видели также других людей, которые пренебрегали пророчествами, и Бог просто отворачивался от них, и им становилось все хуже, хуже, хуже. Поэтому он говорит, трудитесь над этим, чтобы пророчество не уничижать. 21 стих. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Вот это «испытывайте» очень интересный. Вот в контексте, в греческом переводе, это означает «испытывать». Это я когда-то говорил, по-моему, это. Это означает, что признать годным в результате проверки. Вот толкование слова «испытать». Это значит признать годным в результате проверки. И Бог говорит, все испытывайте. То есть, другими словами, вы все должны проверить, и после проверки оно должно функционировать, если оно годное, если это доброе семя, что касается сегодняшней проповеди. И над ним надо трудиться, над этим добрым семенем. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Я думаю, тут комментировать не надо. Удерживайтесь от всякого рода зла. Мир полон зла. Всякое искушение – это зло. Всякое злострастие, всякое сребролюбие, все, что угодно в этом мире есть, все это зло. Но есть одно добро. Это то, что говорит нам Господь Иисус. Это то, что дает нам Библия. Это то, что, куда ведет нас Дух Святой. Это есть добро. Понимаете все это? Поэтому мы должны трудиться над хорошим семенем. Не знаю, кто как для себя решит трудиться. Кто-то решит над хорошим семенем трудиться. А кто-то решит трудиться просто над семенем, над хорошим. Я не знаю. Но Дух Святой знает каждого из вас. Бог знает ваши намерения. Он знает ваши мысли. Он знает ваши желания. Он знает, как вы смотрите, с каким взглядом вы смотрите, вожделенным или лукавым. Он знает все. Меня можно обмануть, друг друга мы можем обмануть, но Бога мы не обманем. Бог поругаем не бывает. Так написано в Писании. Мы говорили это в самом начале. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Кто посеет в плоть, пожнет от плоти. То есть, если ты будешь оглядываться на зло, то однажды ты будешь пожинать от плоти. Однажды ты будешь страдать и не будешь знать, как исцелиться от своего страдания. Однажды ты будешь иметь нужду и не будешь знать, как избавиться от твоей нужды. Но если ты посеешь в дух, то Бог знает. Прежде нашего прошения Бог знает все наши намерения, все наши нужды и восполняет и делает, когда ты посвящаешь себя Богу и имеешь страх Господень. Аминь. Давайте мы склоним наши головы.